Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости.
На календаре пятница, 5 февраля 2016 года. Ежегодно Центр занятости населения Сладковского района направляет на переобучение граждан. Государственное задание на нынешний год – 20 человек. Уже сейчас мужчина приступил к учебе в ПУ Ишимская Аш-Дусааф России. В течение 3 месяцев он будет осваивать одну из водительских категорий по запросу работодателя. Далее в феврале житель района поедет обучаться специальности по перевозке опасных грузов, опять же по договору с работодателем. Востребованными профессиями сейчас являются электрогазосварщик, стропольщик, прокомментировали в ЦЗН. В рамках Года российского кино в Центральной районной библиотеке подготовлена развернутая выставка «Книга в кадре». Она посвящена роли киноискусства в духовной жизни современного человека. Выставка состоит из 4 разделов. Их содержание поможет расширить ваше представление о кино, о любимых актерах, о взаимодействии кинематографа и литературы. На выставке есть такие рубрики, как «Наши знаменитые земляки», «С книжных страниц на большой экран», «Великие люди», «Любимые лица» и много другого интересного. В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа 16-20 февраля будет проводиться 16-й открытый конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Дорогами поколений». Он посвящен году всероссийского кино. Участвовать могут как отдельные исполнители, так и творческие коллективы. Подробную информацию вы можете узнать на сайтах www.yamolod.ru и www.yamalrcpv.ru. Кроме этого, в апреле нынешнего года в Санкт-Петербурге состоится 3-я всероссийская научно-инновационная конференция школьников «Открой в себе ученого». Творческие ребята могут проявить себя, показать свои способности. По всем вопросам можно обратиться в Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области. Заканчиваются первенства Тюменской области среди взрослых и Кубок губернатора среди юношей по хоккею. Нашим землякам осталось провести 2 встречи со спортсменами Викуловского и Казанского районов. По итогам проведенных игр в южной зоне наши темповцы сильнейшие. Даже в случае поражения Викуловской и Казанской командам мы уже завоевали путевку в финал. Игры 4 состоятся в марте в Тюмени. Будем надеяться на победу сладковских хоккеистов. Прокомментировал директор Центра физкультурно-оздоровительной и спортивной работы Сладковского района Дмитрий Валерьевич Козлов. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Актуально.
Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает, тюменские предприятия на верном пути в процессе импортозамещения. Создан хороший задел для успешной работы. Важно помнить, что процесс этот сложный и трудоемкий, для реализации которого нужно время. Об этом заявил губернатор Владимир Якушев в ходе презентации новых подразделений компании «Сибур» в Тюмени. Стоит задача заменить импорт выпуском отечественных и качественных товаров. И самое главное, чтобы их себестоимость была низкая, а конечная цена не выше зарубежных аналогов. Только тогда процесс импортозамещения будет эффективным, а экономика работающей, прокомментировал глава региона. Он привел в пример новый тюменский офис проектного центра «Непегас», в котором проходила встреча с сотрудниками подразделений «Сибура». Здесь собрались молодые инженеры с прекрасным образованием, имеющие опыт реализации многих проектов, то есть энергичные люди, которые могут совершить проработку прорыв в импортозамещении, а государство окажет им в этом поддержку, заметил Владимир Якушев. Особое внимание губернатор уделил развитию системы профессионального образования. Рассказал о реформе высшей школы в Тюменской области. По его словам, это требование времени, направленное на подготовку высококвалифицированных кадров. Тюменский государственный университет вошел в президентскую программу 5-100, согласно которой к 2020 году как минимум 5 вузов страны должны войти в число 100 лучших в мире. Поэтому в Тюмгу предстоят изменения по улучшению качества преподавательской деятельности, создание большей конкурентоспособности высшего образования в Тюменской области, пояснил глава региона. Компания «Сибур» в этом процессе принимает активное участие. Ее генеральный директор Дмитрий Конов возглавил попечительский совет классического Тюменского университета. Важно, чтобы опытные производственники приходили в высшую школу, тогда образовательный процесс от теории переходит к практике. Связка сильной учебной базы вуза с опытом крупных предприятий необходима для успеха, отметил Владимир Якушев. Еще одним существенным прорывом в сфере высшего образования губернатор считает победу Тюменского нефтегазового университета совместно с архитектурно-строительным университетом в конкурсе опорных вузов России. С точки зрения логистики, наличия сырья в Западной Сибири, а также истории и базовой научной школы, Тюмень остается интеллектуальным и научно-образовательным центром нефтехимии, нефти и газодобычи. Работа в этом направлении продолжается, резюмировал глава региона. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Развитие АПК.
На днях мы побывали на Михайловском отделении СПК «Таволжан». Со своей работой нас познакомила телятница, или другими словами, оператор по уходу за молодняком крупного рогатого скота Людмила Ивановна Попушина.
Людмила Ивановна, с какого времени, с какого года вы работаете вообще в сельском хозяйстве?
С 1988 года.
На тот момент это что, был совхоз?
Да, совхоз Александровский был. Потом ЗАО «Алекс» был, а теперь это уже СПК «Таволжан».
Это Михайловское отделение, да?
Да, Михайловское отделение.
То есть вы местная?
Да, местная.
Родом с Михайловки?
Да,
да. Почему именно пошли в сельское хозяйство?
Потому что здесь куда пойти-то, только животноводство и все, так больше некуда пойти работать.
Родители уже тут работали?
Да, работала, да. Мама дояркой работала, папа механизатор был, вот я пошла.
Вот как раз для вас это была работа, все было известно, мама приходит с фермы, папа в полях,
да,
то есть это
мы
все ваше
помогали,
детство.
С детства бегали на ферму, помогались.
Вы начинали телятница?
Нет, я дояркой начинала, потом нужна была телятница, пошла.
А вот можете сравнить, допустим, телятница и доярка, у кого какие обязанности, вот в чем различаются они, а в чем схожи?
Ну, с телятами ответственнее, они новорожденные, они маленькие, с ними надо...
Нянька.
Да, вот что, как с детьми, с маленькими занимаемся, что также болеют, кашляют, бывает всякая температура, смотрим, чтобы... Врач помогает очень хорошо, что...
А можно сказать, что за каждого теленка, как за ребенка, и душа болит?
Да, конечно, есть... болит, еще как болит, когда болеешь, даже и по ночам не спится, болит, я вообще переживаю, когда болеют телята, вообще валерьянку принимаю, по честности сказать.
А вы в телятнице перешли, это с какого года?
Ой, а я уже не помню, но очень давно.
И маленьких вот так теляток сколько она принимали?
Ой, боже мой, так это ж не сосчитать уже. Это ж сколько этих наборов, я не знаю, я даже не могу.
Это стада и стада, да?
Да, я не могу сказать.
Сейчас, в настоящее время, если не секрет, за сколькими маленькими телятами?
У меня вот последний вот набор 56 голов.
У вас как в садике тоже набор?
Группа наборная, да, 56 голов.
В детском садике там мальчики, девочки, да? У них там разница какая-то. Кто-то больше то успевает, кто-то больше так развивается. А вот у телят есть мальчики и девочки?
Ну да, у нас тёлочки, бычки даже беркуются отдельно. Тёлочки левое ухо, бычка правое ухо. Но тёлочек нам разрешает как побольше поить, чтобы они, тёлочки, идут на будущих коров, а бычков немножко поменьше поим. Ну, бычки, они сами по себе массивнее.
Так это тоже разница есть, да?
Да,
как
да,
среди
да,
детей.
Да, да.
Вы даете им имена или только вот номера?
Ну, да, даем. Там и зайчики есть, и всякое. Бывает, что даем. Да, да.
Это которые совсем уже выделяются, да?
Ну, выделяются, да.
Вот в этом году вы были награждены как среди операторов по уходу за молодняком крупного рогатого скота, обеспечивших наивысший среднесуточный привес на откорме скота. Диплом участника соревнования первой степени. Скажите, что стоит за этими словами? Какая работа произведена?
Ответственность большая. Много времени уделяем этой работе. На наборе я по 9 часов бываю на работе. Больше, чем вот. Вырастить их маленьких, дать готовых, что они уже привитые, вакцины все прошли, от нас уходят. Я думаю, что у нас самая ответственная работа.
Получается, получается, вы принимаете их новорожденными, да, и да, доводите, да, до, да, какого, да, возраста?
По весовой категории подходит, угу, уже на выгон. Отпаиваем, потом еще немножко так приучаем, чтобы уже на улицу шли без выпайки, и отдаем.
Чем хороша ваша работа?
Ну, чем хороша она, наша работа? Я думаю, что телята должны нам быть благодарны все-таки, что мы за них переживаем. Я думаю, так. Бывает и тяжело, конечно, сильно, но что делать?
Вы, понятно, усталость от работы, может быть, и силы какие-то именно, что,
ну,
работа-то,
конечно,
любимая.
Ну, конечно, радуется, да, душа, когда теленок, например, заболел, потом мы его вылечим, как-то он начинает прыгать, скакать, уже как-то и себе хорошо становится, что мы это все можем делать.
Скучаете по своим, допустим, каким-то самым любимым теляткам?
Ну, конечно,
вот он подрос,
да, мы даже когда отдаем, то на выпаса идешь мимо, они даже узнают телята, что по голосу позовешь, уже и бегут, знают. Это вот, да, есть.
Получается, такое круговертие: приняли, подрастили,
да,
отдали. Идете мимо, все равно не узнают, да?
Узнают, конечно.
Сейчас так можно и сказать, что не очень популярны вот эти профессии. Телятница, да, ярко, например, да? Если все-таки молодые люди пойдут в сельское хозяйство, к чему им заранее готовиться?
Надо привыкать, рано вставать. Вот. И тяжело, конечно, работать.
Наверное, в сельское хозяйство идут те, кто именно с детства уже...
Да, да, деревенские, что привыкшие к труду. Должны привыкнуть, да. С вилами, с тяпками, с лопатами, все.
На труде телятницы как-то механизация, новое техническое оснащение, оно никак не влияет? У вас, ну, до сих пор все вручную?
Нет, у нас вручную, да. Сенаж мы себе своим-то маленьким завозим на тачке, нам дают тачку, молоко возим, флягу дают нам, мы возим на коляске там молоко. Все вручную пока, потому что туда трактор заехать не будет. Но действительно, что сено завозят, солому на подстилку, трактор завозит, бур оставить нам. Все равно легче, юг распаковал и стелим, даем сено. Дробленку на тачке дают, на тачке возим и раздаем сами вручную.
Вы и за кормление отвечаете, да?
Да, конечно. Это... Я кормлю, я и сено даю, я и сенаж даю, дробленку дают, там нам гранулы дают, витамины какие дают, все мы сами даем.
И это получается, вы на ферме сколько раз должны их откормить, например? 3-4 раза в день?
Три раза в день ходим.
Три раза в день, да?
Смотрим, если съели, утром дала дробленку, если съели, то добавлять будем. Если нет, то
до вечера. То есть утро, обед,
да,
вечером,
да,
вы
раза в день.
Сюда,
да,
на ферму, как на работу.
На праздник.
Спасибо большое вам за беседу.
Берегите здоровье.
Основным путем передачи вируса гриппа являются капли, выделяемые из дыхательных путей при речи, кашле и чихании. Любой человек, находящийся в пределах 1 метра с больным, у которого проявляются симптомы гриппа, такие как температура, чихание, кашель, насморк, озноб, боль в мышцах, рискует заразиться вследствие попадания в его организм потенциально инфицированных капель из дыхательных путей. Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. Подобные средства индивидуальной защиты могут иметь разную конструкцию. Они бывают одноразовыми или для многократного применения. Есть и такие, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость также различная, в зависимости от пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску. Тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь ее носить, не принципиально. Маска уместна, если вы находитесь вместе скопления людей в общественном транспорте, а также при уходе за больным. Но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом, и маску надевать не стоит. Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить. Она должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Старайтесь не касаться маски. Если это произошло, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. Не надевайте вторично одноразовое средство защиты. После использования одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После этого необходимо тщательно вымыть руки. Вместе с тем медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски, необходимо соблюдать другие профилактические меры. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Образование.
Елена Сергеевна Балепко совсем недавно переступила порог Александровской средней школы, но уже не как ученица, а дипломированный специалист, окончив Ишимский государственный педагогический институт имени Ершова. Елена Сергеевна, вы молодой специалист. Когда вы пришли работать в школу?
Я пришла работать в школу совсем недавно. Официально устроилась 24 августа. 1 сентября я приступила к работе.
Я знаю, что вы продолжаете семейную династию педагогическую. Кто у вас был учителем? Расскажите.
Да, действительно, продолжаю. Первым, наверное, наверное, учителем у нас в роду была моя бабушка Александра Андреевна Часова. Она была учителем математики и геометрии. Закончила точно так же, как и я, педагогический институт. Тогда он был училищем, да, колледжем. Затем мама, учитель русского языка и литературы, филолог по образованию. Мой старший брат поступил в педагогическое училище, он учитель физкультуры. И вот я, учитель истории, обществознания.
Разные совершенно предметы. Никогда не хотелось последовать примеру мамы или бабушки, русский язык или математика.
Как вам сказать, вообще все предметы перекликаются между собой. Но в особенности, наверное, с мамой больше перекликается, раз филологическое образование, история, литература, русский. Особенно история и литература, они очень тесно между собой перекликаются. Поэтому, да было бы даже неинтересно, если бы в семье были все одной, как сказать, масти, да?
Чем больше всего привлекает вас история обществознания?
Наверное, больше всего историческими личностями, которые могут потрясти воображение человека, на что способен человек, каково его разрушительная сила или, наоборот, созидательная сила. Наверное, вот в этом больше всего. Ну и, конечно же, интересно это для того, чтобы понять, какие сейчас тенденции в мире происходят. Ведь очень многие современные люди не хотят осознавать, что на данный момент, да, в мире происходит. Для того, чтобы это четко понять, нужно знать историю. Если честно сказать, история начала увлекаться только с 9 класса. До 9 класса я ее не любила никаким образом. И когда начали мы изучать историю 20 века, когда всякие коллективизации, Вторая мировая война, да и Первая, вот тогда мне понравилось. У нас начал преподавать Евгения Николаевна, она очень интересно преподавала, и поэтому как-то она меня увлекла в эту степь. К тому же я думаю, что история — это практически такой предмет. История и общесознание с собой взаимосвязаны. Во-первых, в жизни пригодится знать какие-либо там законы и так далее, и так далее. Да и историю я выбирала, возможно, даже если у меня не получится поступить в пединститут, то по какому-нибудь направлению юридическому, документоведению я могла бы спокойно поступить.
Скажите, вот вы сейчас отметили, что заинтересовал вас период именно современная Россия, история 20 века. Можно ли сказать, что из всех исторических периодов этот ваш самый любимый, или что-то из древней истории нравится тоже?
Нельзя сказать, что это вот сейчас прям самое любимое. Оказалось, что это самый сложный период в истории по сравнению с Древней Русью, когда там сказки мы рассказываем друг другу по сказкам и знали историю. Но не менее интересным оказалось, когда я уже пришла учиться в пединститут, у нас был преподаватель с Питера, и он нам читал дисциплину зарубежная история. Никогда я раньше не любила зарубежную историю, а тут понравилось именно 19 век. 19 век зарубежной истории очень интересно. И вот это, наверное, второе по значимости такой период, который мне нравится.
Если бы я была вашим учеником, я бы заинтересовалась историей, потому что вы очень красиво рассказываете об этом. Достаточно ли только рассказа, чтобы увлечь детей, чтобы они полюбили предмет? Или какие-то нужные методы? Вы еще совсем немного проработали, но все же, ваше мнение.
Рассказ учителя, интересный рассказ учителя, это немаловажно в профессии, да вообще в профессии каждого учителя. Но ученику нужно давать такую свободу, чтобы он сам как-то мог подумать, поразмышлять, приносить какие-то задания, где-то фильмы. Сейчас очень популярно приносить отрывочки фильма, какие-то карты, где все движется, чтобы они сами смогли подумать, потому что история — это такой неоднозначный предмет, где можно высказывать множество мыслей, множество различных точек зрения. И я заметила, что детям интересно самим поработать сначала, а потом с ними поговорить, как-то выводить их на разговор. Тем более дети в селе, ну вот по сравнению с городом, когда мы там все равно практику проводили, немножко работала, дети в селе замкнуты, они боятся говорить, и поэтому, когда ты их выводишь на разговор, когда у них начинается дискуссия, это даже как-то, не знаю, возвышает тебя, то, что ты смог, достиг этого сделать.
Дети сами раскрываются.
И да, это... они любят сами поработать, если их в правильном русле натолкнуть.
Я понимаю, вы окончили Александровскую школу и сюда же пришли работать.
Да.
Никогда не было мысли уехать в город?
На данный момент, конечно, посещаю такие мысли, потому что все-таки село и молодая, и как бы хочется немножечко и свободы, и, как говорится, личной жизни. Поэтому я не исключаю такого варианта, чтобы уехать. Но для того, чтобы стабильно заработать себе стаж, как-то набраться опыта, все-таки свое ближе, роднее, пока что эти мысли оставляю.
А когда вы приступили порог Александровской школы не в качестве ученика, а в качестве педагога, кто стал вашим наставником?
Моими наставниками стали моя мама, это Валерка Татьяна Николаевна, вот она мне является наставником. Ну вот и Владимир Владимирович Голых, вот они мне два основных человека, которые всем помогали. Ну а вообще коллектив очень дружный и пытаются все помочь, чем-то поддержать. Все пытаются поддержать, особенно с учениками, если какие-то там ситуации.
Каждый учитель выбирает тему и работает над ней. Тема самообразования у вас такая есть?
Да, тема самообразования, она же не раз подчеркивалась у нас. Но вообще, раз я в институте занималась исследовательской деятельностью, поэтому, когда когда я пришла сюда, и мне сказали тему самообразования, я сказала, я буду продолжать исследовательскую деятельность. И именно не как принято в педагогической среде, по методам, формам. Я буду как историк, чисто по истории, там, возможно, где-то вклинивать по нашему родному краю, раз я историей Ишима занималась. Поэтому тема самообразования, вот именно исследовательская деятельность.
Исследовательская деятельность, она очень интересна, и на нее направляют сейчас, и чтобы больше учеников занималось, я думаю, вашему примеру последуют ваши воспитанники, и также увлекшись историей, может быть, будут какие-то исследовательские работы выполнять. Я хочу пожелать вам успехов. Первые шаги сделаны, ну а дальше все зависит от вас. Я думаю, что у вас все получится. Спасибо вам за разговор.
Спасибо.
Беседу вела Елена Данильченко.
На тему дня.
В Тюменской области 1 февраля стартовала акция «Мы за безопасный интернет». В течение месяца на территории региона пройдет комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню безопасного интернета, который в этом году отмечается 9 февраля. В числе запланированных мероприятий, помимо тематических встреч специалистов с жителями области, волонтеры проекта «Киберпатруль» проведут акции по поиску противоправного контента в сети интернет, а также проверят степень безопасности доступа в интернет через сети Wi-Fi, расположенные в местах массового пребывания населения. Акция проходит в рамках проекта организации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений. Тюменская область, территория здорового образа жизни. Организатор проекта – областной центр профилактики и реабилитации. Об этом сообщили из Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области. Правительство Тюменской области продолжает работу по повышению доступности все большего количества услуг, предоставляемых в электронном виде. С 15 февраля их список пополнится еще 8 пунктами, что позволит предпринимателям удаленно отправлять пакеты документов без подкрепления их бумажными копиями. Такой подход значительно экономит время, обеспечивает качество и упрощает взаимодействие бизнес-сообщества с органами власти. С середины текущего месяца на официальном портале государственных и муниципальных услуг Тюменской области и едином портале госуслуг будут доступны следующие региональные услуги. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, выдача разрешений на выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору. Согласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Тюменской области в результате аварии гидротехнического сооружения. Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Согласование работ по изготовлению и установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения, организация проведения государственной историко-культурной экспертизы, а также выдача письменных разрешений о возобновлении приостановленных земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Тюменской области. В эфире с вами была Елена Данильченко.
За щитом.
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять? Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета. Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию или иные компетентные органы. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если ее хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю. Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им. Если владелец предмета не установлен, немедленно сообщите о находке в компетентные органы. Если неизвестный предмет обнаружен в учреждении, организации, то сообщите о находке администрации или охране учреждения. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета и опасной зоны. Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о случившемся. Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. При наличии взрывного устройства других опасных предметов могут указывать следующие признаки: присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета провода. Шум из обнаруженных подозрительных предметов, пакетов, сумок и другого также указывает на взрывное устройство. Это может быть тиканье часов, щелчки и тому подобное. Признаком взрывного устройства является наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания, то есть батареек, а также если есть растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Указывает на взрывное устройство и необычное размещение предмета, а также наличие предмета, не свойственного для данной местности. Тревогу может вызвать также специфический запах, не свойственный для данной местности, исходящий от подозрительного предмета. Будьте бдительны.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Дорожный патруль.
С 1 января текущего года при оплате штрафа ГИБДД водитель может получить скидку 50%. Данное нововведение призвано увеличить собираемость штрафов, то есть должно простимулировать водителей, нарушивших правила дорожного движения, уплатить штраф в установленный законом срок. Федеральным законом от 22 декабря 2014 года в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации внесена часть 1.3 в статью 32.2. В этой части установлена возможность для водителей уплатить только половину штрафа за нарушение правил дорожного движения, но лишь при определенных условиях. Во-первых, штраф должен быть уплачен не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа. Во-вторых, такая скидка предусмотрена только для штрафов за нарушение правил дорожного движения, но не для всех. Не действует она при уплате штрафа в следующих случаях. Это повторное управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, или управление транспортным средством в состоянии опьянения и передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, либо повторное превышение скорости на величину более 40 км в час. Также скидку нельзя получить при повторном проезде на запрещающийся сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика, при повторном выезде на встречку, когда это запрещено, и повторном движении во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Кроме того, 50% скидка не распространяется при нарушении ПДД, повлекшем причинении легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, или же при отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и употребление спиртного до такого освидетельствования в случае остановки инспектором ДПС или в случае дорожно-транспортного происшествия.
Информация для вас. В настоящее время работает сайт «Трудовое знамя». Наш адрес в интернете – трудовоезнамя.ру. Здесь можно найти полную версию свежих номеров газеты «Трудовое знамя» и выпусков радиоканала на Сладковской волне, а также познакомиться с архивом районных СМИ, который ведется с января этого года. Кроме того, на сайте размещена дополнительная информация, которая постоянно обновляется и расширяется. Это новости, реклама, поздравления, прогноз погоды и многое другое. Посетители могут не только знакомиться с журналистскими материалами, но и комментировать их, оценивать, скачивать. Помните, для того, чтобы быть в курсе всех событий, достаточно просто зайти на наш сайт. Напоминаем адрес трудовоезнамя.ру. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.